Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор вместе с вами на Латвийском радио 4 и Ольга Князева. Тоже с вами наши подписчики в сети YouTube. Приветствую вас. Оставайтесь с нами, подписывайтесь и оставляйте комментарии. И также, конечно, наши слушатели в нашем привычном линейном вещании тоже будьте сегодня активны. Пишите нам вопросы по телефону 28040424 и на страничке Латвийского радио 4, также lr4.lv, написать в студию. Будут вопросы, мы обязательно их зачитаем нашим уважаемым гостям, которые пришли сегодня к нам в студию. О чем речь? Не потерять связь с жителями своих территорий. К этому призывает новый закон о самоуправлении, который вступил в силу с 1 января прошлого года. То есть фактически 2 года, уже можем так сказать, прошло. О чем вообще речь? Я удивилась, когда я начала спрашивать своих знакомых, а знаете ли вы, что такое у нас есть? Никто из тех, кого я спросила, сказали, что понятия не имеют о том, что это работает уже 2 года, и никто об этом не знает. Речь о том, что в законе, в этом законе о самоуправлениях есть право, дается право создавать жителям свои советы. И таким образом влиять на работу самоуправления. Но это такой, знаете, глаз народа, можем так сказать, в работе самоуправления. Но, как показывает опыт, не особенно жители активны. Вот, может быть, кто-то не знает о том, что такая возможность есть. Кто-то к этому скептически относится. И причем относятся не только жители, потому что, ну, как они думают, ай, мы там ничего не сможем изменить. И также руководители самоуправлений, я понимаю, что тоже есть некий скепсис, что они видят некие риски о том, что эти советы могут каким-то образом, может быть, даже мешать работе самоуправления. И мы об этом сегодня будем говорить, почему у нас так мало этих советов, что сделать для того, чтобы их было больше, и как стимулировать активность жителей, потому что это те самые демократические институты, за которые выступает в том числе и Латвийское радио. Марис Пукис, старший советник Союза самоуправления Латвии. Здравствуйте.
Добрый
приветствую, Марис, в нашей студии уже не первый раз. Да, впрочем, что там говорить, у нас все гости уже не первый раз, уже все друг друга знаем. Янис Ирбе, парламентский секретарь Министерства климата и энергетики. Здравствуйте.
Добрый день.
А Олег Буров, глава комиссии Сейма по делам госуправления и самоуправления. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Ну, вы, конечно, знали об этом, ну, законе, о том, что он есть 2 года, правильно? Что уже он существует, этот закон, о том, как нужно создавать эти советы жителей.
Ну, да.
Плохо?
Если говорить, что я знаю 2 года, значит, я знаю 2 года.
Почему, да, плохо доносят до жителей? Я вот уверена, ну, напишите, знали ли вы, уважаемые радиослушатели, о том, что есть такая возможность. Если у нас будет подключен человек из представителей Балтской краевой думы, очень будет хорошо, поскольку, ну, это все-таки опыт на местах. Знаете, давайте сначала такой вот вопрос, который мы уже с Марисом начали спорить, он со мной не согласился, но давайте вы объясните. Смотрите, есть выборы самоуправления. Кстати, в следующем году будут
7
они.
Июня.
7 июня. Олег, началась уже предвыборная борьба, как вам кажется?
Судя по черному пиару, да.
И по черному, да? Но по активности вообще. Черный пиар, конечно, будет и в отношении...
Потихоньку, поскольку все партии, например, кроме одной, кроме объединенного списка, выдвинули своих кандидатов в мэра, то в известной мере этот конкурс красоты уже начался.
Начался. Ну, то есть придется тяжело, да? Ну, знаете, как опытным политикам, наверное, может быть, не так тяжело это все выдерживать. Есть политический опыт, но мы вот как радио, которые столкнулись с волной просто нападение. У нас, конечно, такого опыта не так много, и поэтому, ну, мы тоже, мы сейчас находимся в этой борьбе, которая никак не связана с самоуправлением. Но это, знаете, мою личную боль.
Я знаю, как вам сейчас непросто. Конечно, от таких вещей вырабатывается иммунитет. Ага. Но, в принципе... Ну, я не думаю, что вот так призываю всех быть толстокожими. Естественно, это действует на нервы, и я думаю, что самое главное, что вот любая кампания, и то, что сейчас против вашего радио мы видим, да, и конкретно против вас, вот эта черная кампания, Но это, конечно, очень жалко. Это очень низко, что так происходит. Поэтому хотелось, чтобы, возвращаясь к политике, тема у нас совершенно другая, но все-таки, чтобы мы больше говорили о позитивных вещах. Они показывали, да, как все плохо.
Вы,
да,
знаете,
а я один
о конструктивных
великий.
Вещах я бы сказала так, потому что, знаете, вот если, да, действительно, немножечко отклонимся, можно долго критиковать. И иной раз, когда я вижу критику, вот это вислык, ты пункт СЛВ, честно говоря, мне тоже становится тошно. Почему? Потому что очень много критиканов. А когда мы говорим все-таки о конструктивной критике, то человек, критикуя что-то, должен что-то и предложить, как мне кажется, да? И сказать, вот, ребята, вот тут вот не очень, а вот давайте, может быть, вот так вот.
Ну, вот это, да, и есть та тема, которую вы нас сегодня пригласили, поговорить о том, насколько активны жители, мы говорим сейчас о самоуправлении, насколько они активно могут выражать свою позицию. Потому что одно дело – норма закона, ее всегда можно сделать формальной, и всегда из этого можно сделать что-то, что на самом деле будет неформально и будет генерировать идеи.
Да. Ну, давайте вернемся к нашей теме. Жители самоуправления 7 июня, вот следующего года, они будут голосовать и направят своих представителей от числа депутатов представлять их интересы. Я так понимаю. Но потом вдруг, может быть, я ошибаюсь, но я вижу здесь некое противоречие. И вдруг нужны еще какие-то советы, которые говорят, а нет, мы со стороны жителей, давайте еще один совет, а как же тогда... те депутаты, те представители народа, которые посланы в Думу, в самоуправление, защищать их интересы. Марис, у вас была аргументация?
Ну, это достаточно просто. Идея всей этих советов в том, что как-то отразить ту историческую структуру, которая в Латвии существует уже более 1000 лет. Ну, 1000 лет не скажем, но самоуправление, может быть, больше 1000 лет, но, скажем, эта структура властей и городов, она имеет 100-150 лет. Ну, это реформа 1856 года. И, соответственно, эта структура, что в каждом этом, ну, городе или населенном пункте есть свои отдельные интересы и свои жители, и есть местное общество, которое как-то должно самовыражаться, это правильно. И для этого как-то придуманы эти советы. И второй элемент очень важный, что абсолютно неправильно руководить самоуправлением по отраслевому принципу. То есть неправильно, что все одинаково на территории самоуправления, и, скажем, ну, Новац. Потому что нужно соединять и сбалансировать региональный подход, который отличен каждой волости, каждом маленьком городе, который внутри, и сбалансировать его с отраслевым подходом. И этот недостаток, который сейчас существует после реформы, когда при очень сильном снижении финансирования и большом давлении со стороны новых функций, происходит концентрация. И чтобы эту концентрацию, слишком большую концентрацию предотвратить, как раз нужен голос людей на местах.
Я понимаю, речь о территориальной реформе, через которую вот Латвия прошла, и как будто жители вот этих маленьких регионов, они оказались такими, ну, как в одиночестве, да, отвергнутыми.
Нет, регионы в данном случае, это маленькие структурные единицы большого самоуправления. У нас сейчас самоуправление одни из самых больших в Европе, как по количеству жителей, так и по территории. Но она состоит из структуры, из властей, которые давно-давно там были. Там есть жители, там когда-то были школы. Теперь эти школы закрывают, и всякое такое происходит. Отдаляется транспорт от людей, и чтобы это все не допустить, и найти новый подход к этому развитию, они должны развивать не только центры, но должны развивать всю территорию.
Почему это не может быть их обычной задачей? Я, извините, что я вас пытаю буквально. Почему это не может быть, вот те задачи, о которых вы говорите, просто целью крупных самоуправлений?
Может, и как раз это нужно, потому что власть все равно будет в центре. То есть власть никто не передаст советам жителей. У них консультативные функции.
Да, это вот очень интересный момент.
Но то, чтобы этот был сбалансирован, скажем, план развития, чтобы был сбалансирован бюджет, нужно учитывать интересы всей территории. И чем более разные эти интересы в отдельных местах территории, тем лучше.
Вопрос такой, господин Эрба, вообще возможно ли учесть вообще все интересы? Я немножко скептически смотрю на это, потому что нигде, вот, невозможно, даже вот возьмем наш парламент, да, там представлены партии, которые прошли выборы, кто-то оказался в коалиции, кто-то в оппозиции, кто-то вообще не прошел. И даже на уровне государства, по сути, отстаивать все интересы невозможно.
Нет, не все нельзя, но, да. Но это как раз и показывается. У нас 30-летний опыт на центре, и все-таки региональное развитие в стране очень плохо работает.
Да, вот это и хороший момент, я прямо его запишу, и мы про эту тему обязательно поговорим, про то, что региональное развитие плохо работает. Я смотрю заседание Кабинета министров, вы часто там выступаете, говорите про это, и это ваша боль, я вижу, но вот мы немножко поговорим. Да, к вам.
Ну, невозможно, наверное, но надо стараться учесть интерес. Я согласен, что Латвия действительно большая страна, может, не по жителям, по структуре жителей, но по территории, однозначно. Мы действительно не маленькая страна и очень разная. Чисто и по структуре жителей, и даже по географии как таковой. Мы все-таки очень отличаемся, большие регионы, регион от региона, также даже и вот упомянутые волости отличаются друг от друга. Мое личное мнение такое, что да, по данному закону, как сейчас это у нас существует, конечно, у нас нет такой вертикальной модели, но мое личное мнение, что все-таки мы когда-то к этому подойдем ближе и, может, изменим закон. Я думаю, что это просто необходимость такая будет, которую жизнь подаст. Потому что эти маленькие сейчас советы или как общины, да, которые вот мы как-то, я думаю, сверху сейчас устанавливаем, да, там их там как-то инициируем, чтобы они развивались. Но это все-таки не самая правильная модель. Я думаю, что мы дойдем до этого, что будет и самый такой низкий уровень самоуправления, вот это будет, эти маленькие советы. А потом средний, допустим, новоды те же. И все-таки я думаю, что и региональные у нас будет такие уже больше, самоуправление, если можно так сказать, или федеральная власть какая-то.
Но интересный это момент, потому что, мне кажется, вот когда есть региональная пресса, то она, возможно, она немножко заменяет глаз вот этот жителей. Она должна, если она не ангажированная, не дай бог, да, она все-таки представляет интересы этих самых жителей. Но я так понимаю, Марис, еще к вам вопрос, потом к коллегу перейдем. С региональной прессой у нас плохо. Она не выживает. И фактически она перестает быть тем самым вот цензором власти, когда, трудно что-то скрыть, и она выступает вот с какими-то вещами. С региональной прессой все сложно.
Я думаю, что это одна из больших ошибок, которая была сделана лет 6 назад, когда запретили как государственным учреждениям, так и самоуправлениям участвовать на рынке прессы. Но это уже отдельный вопрос. Но то, что региональная пресса, потому что тут слово «региональная» имеется в виду, что это просто подальше от Риги, в общем-то. Но то, что она не выживает, там много, много причин. И в основном то, что меняется вкусы людей, что они читают. И там была надежда, что если запретить рекламу поставить в изданиях самоуправлений, то очень много будут рекламы, и эта реклама спасет региональную прессу, но это не спасло.
Не спасло.
И видимо, ситуация такая, как она есть, просто газеты мало читают.
Нет, речь даже не о газетах, а, возможно, и порталы какие-то, да, но очень важно, как мне кажется, для достижения этой демократии, чтобы все-таки это не было каким-то карманным изданием, да, чего-то там, потому что мы же все прекрасно понимаем, что это нельзя, но на местах, возможно, где-то это может быть, да, это мое там... Я посмотрела статистику, 17 самоуправлений из всех создали... Нолыкумс, это, наверное, правило, да? Правило по созданию советов жителей, 17. Но при этом, например, в Резекне без всяких вот этих нолыкумов, без всяких новых законов действуют советы жителей. Но...
Резекнес – это, наверное, не город, а Резекнес – Новац.
Новац, да. Да,
Новац, они довольно активны.
Они активны, да. У них там, по-моему, больше 10 лет такой есть совет, и они сами вот его захотели, потому что, ну, как будто это демократический путь, это все правильно. Но не кажется ли вам, что вот вы отвечаете в Сейме по как раз делам самоуправлений, что это мало? И каких-то особых таких вот желаний нет ни со стороны жителей, ни со стороны самоуправлений? Может, я ошибаюсь?
Не, ну, видите, это вопрос нашей, я говорю о жителях страны, это вопрос нашей активности, да, потому что критиковать, сидеть на кухне и критиковать, это у нас у всех есть в крови, тут мы все мастера. А сказать конкретно, и не просто должен критиковать публично, а сказать, вот надо делать это, и объяснить, почему это надо, это очень важно. И в данном случае вот создание этих консультативных советов, да, изначально это появилось в норме, ну, как такой немножко компенсирующий фактор после административно-территориальной реформы, что вот было бы легче вот тут что-то создавать. В Риге, например, этого нет, и в Риге существуют вот эти апкаймобедрибы,
да.
Районные организации. Они тоже очень разные, Но я хочу сказать, что вот на их волне, на их активности в Думу вот этого созыва пришло, ну, довольно какое-то определенное количество депутатов, которые именно себя позиционировали, что они активны в этом районе. Насколько сейчас, став вот из этих рядовых жителей депутатами, насколько они отвечают тем мечтам, чаяниям вот людей, которые их выдвинули, это, конечно, большой вопрос. Но сама по себе идея активизировать избиратели, она очень правильная, потому что сейчас пройдут, как мы говорили, через 6 месяцев выборы. Mm-hmm. Естественно, основное количество депутатов будут обещать, как там было у Владимира Маяковского, через 4 года здесь будет город-сад. Mm-hmm. Все обещают этот город-сад. Кто обещает не Васюки, кто обещает город-сад, по принципу, как не обещать, да? Тоже выражение известной партии в свое время, да, известного политика. Поэтому сейчас очень важно, чтобы когда люди станут на самом деле депутатами, они не забыли свои обещания, они общались с людьми, и вот эти консультативные советы, ну, это, так скажем, такой формальный орган, из которого при активности жителей можно сделать абсолютно неформальные активные дела, да. Это абсолютно не значит, что все, что скажет вот этот консультативный совет или активная группа жителей, выполнимо. Ну, например, я столкнулся, не буду называть этот конкретный район, с одной вот из таких районных общественных организаций, которым начали говорить, почему в нашем районе нет там спортивной площадки. Uh-huh. Я, естественно, говорю про Ригу. Почему в нашем районе нет детского сада? Я говорю, извините, ну, вы смотрите вот в карте Риги, вы вырезали определенный кусочек и смотрите только в него. Вот свое это графство, да, так называемое.
Ну,
да?
Логично, что
я смотрю,
делают.
Как должностное лицо, на всю карту города. И вы мне говорите сейчас про спортивную площадку, но вот перейдите улицу и посмотрите, здесь очень большая спортивная площадка. Но это другой район. Я говорю, ну вам идти 5 минут пешком, медленным шагом, да? А вот детский сад, вот вы хотите детский сад, но вот тут есть рядом детский сад. Ну да, ну вот в этом и есть задача депутата, который избран, и, конечно, руководителя, смотреть полностью на эту карту города. Но все свои действия синхронизировать, вот мерить эту температуру настроения жителей, конечно, можно через эти советы.
Прекрасная иллюстрация вот тех самых рисков, о которых я говорю. Марис, я совершенно с вами согласна, что да, глаз народа как цензор должен быть. Просто типичная ситуация. Приходят жители из консультативного совета, вот, например, господину Бурову, который возглавляет, ну, не знаю, какое-то там самоуправление, говорят, мы хотим вот здесь привести дорогу в порядок, мы хотим здесь детский сад, у нас тут дети там не могут там записаться, еще что-то. А господин Буров выходит и говорит, ну, вот такой бюджет, тем более он утверждается заранее. Но нет на это денег, и что тогда? И возникает как будто недовольство этих жителей. А, ну, все правильно, вы нас тут позвали, но нас не слушаете. Как это противоречие решить?
Ну, тут особенного противоречия нету, потому что в Риге более-менее все сконцентрировано, но, конечно, более-менее. То есть, когда смотреть все целиком, то видно, где дырки. Но, скажем, там, где с одного конца до другого конца этого Новоца 120 километров, и где много властей, скажем, более 20, если еще несколько городов, маленьких, правда, но городов, то баланс между ними – это уже вопрос более, ну, такой важный. И тут, конечно, этот консультативный совет сам по себе не может решить. Он дает как бы сигнал, что где люди, что для них более важно, более приоритетно в этих территориях. Но в целом, чтобы правильно руководить вот всей этой территорией вместе, то есть, как я говорил, нужна региональная политика. То есть нужно разные решения, разные мероприятия проводить в разных территориях твоего одного самоуправления. И тут нельзя смотреть по средним цифрам или по средним числам, или по суммарному, что происходит.
Но все-таки вопрос...
С этой точки зрения, скажем, у нас есть параллельная возможность, очень большая в нашей стране, и как раз по этой возможности будет конференция 12-го, декабря,
да?
Да, это Центральное статистическое управление, и есть территориальная статистика. Эта территориальная статистика определяет, где каждый человек живет. Правда, конечно, они персональные даты никогда не публикуют, но они считают, сколько заработали, сколько заплатили налоги, что произошло на данной маленькой территории. Один подход – это квадратный километр, второй подход – это территориальная структура, а именно те же волости и города, которые находятся внутри. И чтобы видеть, что же произошло с людьми, растет или уменьшается количество жителей, растет или уменьшаются доходы, растет или уменьшаются налоги, какая активность в каждом месте и что там происходит. Если добавить к этой консультативной структуре еще и данные, которые всем обозримы, то совсем другой подход. Тогда можно эту политику основывать на цифрах и на данных.
То есть она сейчас находится в таком самом начале, да, как вы считаете?
Принципы это разработано. С 2017 года были европейские проекты, которые проводились такого рода. Правда, у них не хватает денег и тому подобное. Но это очень сильно связано с тем, что дальше произойдет в Латвии. Один вариант это концентрация. Если мы в 90-м году думали, что у нас 550 центров развития, то теперь уже мы думаем, что у нас 36.
Центров развития именно, да, я думала про самоуправление. Господин Ирба, все-таки я предлагаю тоже вам, может быть, высказаться по поводу того самого конфликта интересов, когда мнение жителей по важным вопросам самоуправления может абсолютно не совпадать с мнением как самоуправление, так и государство. Вот, например, нашумевшая история с закрытием региональных школ. Вы помните, какой был скандал, как вышли там и на демонстрации, и все. И требуют вообще, ну, это мнение жителей. Вот они так считают, потому что у них там может быть 500 аргументов. Но есть правила Министерства образования, как будет все это решаться. И как этот конфликт сделать таким, чтобы не разочаровать жителей, потом создавать вот такие консультационные советы, советы жителей, потому что они могут подумать, ай, смысла в этом нет, ничего не изменится.
Я думаю, что конфликт не надо создавать, во-первых. Если
спасибо вам за то, что вы так считаете.
Если, конечно, этот конфликт развился, то надо его как-то решать. Я немножко отступлюсь. Я согласен с мнением господина Бурова, как смотрит вообще на территорию руководитель самоуправления. Это все правильно. Он смотрит на всю территорию, так он должен смотреть, потому что он, ну, хозяин все-таки территории, да. Но я думаю, что у нас вообще в Латвии не развито, и я убежден, что надо развивать, ну, тут я буду так чисто эмоционально посмотреть. У нас нет, не развивается такой принадлежности, какого-то патриотизма к территории какой-то, да?
Не согласна.
Мы стали очень такими космополитами все, там, да все равно, где жить, там, ну, плохо в Резен, поеду в Ригу, ну, там все равно, да, в Риге, а там...
Статистика это опровергает, поеду, господин Ирва. Опровергает это статистика?
Нет, я думаю, что навряд ли. Чисто по статистике это даже не измерить, я думаю. Очень хороший пример Финляндии, да, у них это очень развито. Сельской, во всяком случае, общине. У них очень это развивается, и они стимулируют это. Вот место вот такое, ну, минимальное такое самоуправление даже нет, но община, да, они являются такими большими патриотами местными. У них там создаются какие-то там аббревиатуры, свои эмблемы. Они везде ходят с названием своей там местного поселка, да. И это как-то, я думаю, что развивает и потом такой патриотизм того самоуправления постепенно. А если такого нет уже в низшем таком уровне, то, ну, как бы мы являемся, ну, патриоты мы так все, ну, на словах патриоты. А насчет школ, это тоже вот как раз вот такой вопрос концентрации, да, и такой раз, ну, существенной разницы в территориях Латвии. Мы как-то смотрим все постоянно на все с экономической стороны. Ну, это правильно, денег у нас нет, там никогда не хватает. Но с другой стороны, у меня такой пример, вот с Латгалик, года два обратно мы сражались там за школу одну, уже, ну, не памятскую, а профессиональная школа, и там Министерство образования, они, вот эти дамы говорили мне всегда, нет, ну, оппоненты они были, ну, они вот там не достигают вот такого-то там уровня, такого, да, надо там такую тогда программу им внедрить или такую, но тут мы видим, что они все равно ее не внедрят, потому что там мало жителей. Я говорю, а почему вы так смотрите на это дело? Ну, какая разница? Ну, пускай они развивают свою программу, которая у них есть, ну, скажем, садоводство, да? Ну, пускай это будет. Ладно, да, там 5 человек учатся. Но это хорошо. И из этих 5, ну, как минимум 3 останутся там жить. Если такого не будет, ну, надо в Булдуре всем ехать. Ну, да, они уедут в Булдур, 300 километров. Сколько от Булдура возвратиться домой? Один? Ну, в лучшем случае, может, да. А с другой стороны, если так чисто с финансов смотреть, мы будем с центрального бюджета там все больше инвестировать денег в ту же погранохрану, да, нам надо все больше, больше, да, ну, будем откуда-то с Риги привозить пограничников, чтобы они искусственно там стояли и охраняли эту границу. Сзади пустое поле, дома рупы. тогда что мы там охраняем? Но если так чисто просто смотреть на есть деньги, нет, то давайте поставим такое заграждение вокруг там Мара Падыш, Балтазара, и все, и будем жить экономично. Ну.
Да, господин Гуров, у меня еще к вам будет вопрос, такой провокационный немножко, ну, ответьте, да.
Нет, я хочу ответить на ваш вопрос, что делать, чтобы не было конфликта, когда вы спросили, да? Я думаю, что здесь рецепт только один – говорить с людьми. Выйти из кабинета чиновникам, депутатам и говорить с людьми. Да, может быть, эта позиция не совпадает. Может быть, они видят, ну, вот только свою территорию, и вот эти рамки очень сужены. Надо говорить, объяснять, что ты собираешься делать, почему ты это не можешь сделать. И это очень важно. Вот как я примеры смотрю на господина Ирбе, они достаточно много с министром ездят по Латвии и объясняют свою ситуацию. И здесь вот очень важные вопросы. Здесь будет, например, там парк, ну, какой-то альтернативной энергии. Вот эти будут стоять эти ветряки, да, и объяснять. И, может быть, там одному жителю это портит внешний вид на природу, второму, да, но здесь есть экономическая составляющая.
Платить же будут
этим, да. Я хочу сказать, если ты сидишь в кабинете и читаешь в установленном законом порядке письма и на них отвечаешь, то ты очень сильно отрываешься от людей.
Адель, насчет отрыва от людей. Вы, как политик, наверняка сможете ответить на эти вопросы. Марис говорит, что мы представляем таким образом тех жителей, которые не в центре. Они где-то далеко, они, возможно, чувствуют себя там потерянным. Но объясните мне, разве в нашей политической системе сейчас выгодно общаться с какими-то отдельными жителями отдельных районов или все-таки дать, ну, вот это внимание свое как политик тому большинству, которому легче объяснить что-то. То есть один человек где-то в регионах со своими проблемами, да, и он как будто не важен становится. И для политика гораздо проще при отсутствии достаточного количества времени все-таки обратить свое внимание на то большинство, которое ближе к нему. Как избиратель, как будущий политик, который, конечно, хочет быть избранным, переизбранным и так далее.
Ну, знаете, если я так говорю немножко цинично, перед выборами всем важен каждый голос, да? И мы очень часто говорим о том, и я сейчас об этом говорю с коллегами, и вот у меня как раз встреча после сейчас эфира, а как дойти до людей и как им объяснить свою политику, свой взгляд, что ты хочешь изменить. Потому что если мы говорим о выборах самоуправления или, там, например, о партиях самоуправленческих, городских партий, я являюсь председателем правления Рижской городской партии, да, вот как объяснить, как дойти? Мы ближе всего, как депутаты политики самоуправления, мы ближе всего к народу. Мы не можем быть по определению популистами. Потому что если мы будем обещать вот эти нью-васяки, сейчас тут вложим миллиарды, приедут, тут всем будет все хорошо.
Ну так это происходит.
Народ, ну я думаю, что народ-то не дурак. Народ понимает, что есть конкретные вещи, поэтому... Мы говорим конкретно, и, ну, что я хочу сказать. Самое главное, вот вопрос, как дойти до избирателя. Вот сегодняшняя наша передача, например, извините, на русском языке, да, она очень важна, как объяснить людям. Потому что, ну, например, в предвыборной кампании русский язык будет запрещен, можно говорить только на государственном языке. И я скажу, я, когда этот закон был в Сайме, я был против этого, потому что главное объяснить. И неважно, объясняешь ты на русском, на латышском, главное объяснить свою позицию людям. С другой стороны, есть партии, которые на электорат, у которого русский язык является родной, но они на это не реагируют, они все равно понимают, что за них не проголосуют. Поэтому легче всего политически запретить. Но вот как дойти? Конечно, есть соцсети. Конечно, можешь объяснять и в ТикТоке, и в Фейсбуке. Конечно, ты можешь использовать радио, телевидение. Ну, телевидение сейчас смотрят меньше, да, больше соцсети. Но я думаю, самое главное – это встречи с людьми, это объяснять позицию, интересоваться. Ну, когда я был в Думе, я часто встречался вот с этими апками Бедриба, говорил с ними. Да, вначале было очень сильное противодействие. Ты буквально приходил, на тебя смотрели, как на врага народа. Но когда ты с ними говоришь, когда ты рассказываешь, какая-то информация, они видят, да, ты этой информацией владеешь, эта ситуация меняется.
Да, конечно, любая ситуация, наверное, при каком-то таком даже сопротивлении, естественно, будет меняться. У нас есть Сергей Максимов, председатель Балтской краевой думы.
Здравствуйте.
Да. Да, мы хотим выслушать чисто практический опыт. Я надеюсь, Сергей, приветствую, во-первых, вас в нашей студии, и мы хотим выслушать чисто практический опыт создания таких советов жителей. Не вступают ли они с вами в противоречие, с вашими, не знаю, какими-то убеждениями? Не пытаются ли они на вас давить? Нет ли политической составляющей? Это следующее, что я обсужу с нашими гостями, потому что я вижу тут большие риски, хотя Марис, опять же, со мной не согласен. Расскажите.
Во-первых, ну, я, наверное, скажу, что все-таки со всеми этими реформами власть отдалилась от народа, поскольку самоуправления стали побольше и чисто физически не хватает время, как мы уже говорили, коллеги. И я имею опыт, такие образования уже у нас были. И до этой реформы мы это все проводили и организовали такие советы, уже когда это не было обязательным законом. И я имею опыт, когда очень разные эти советы работают, но главное, что умелый руководитель, умелый политик, это всегда использует в свою пользу все такие образования. Почему? Потому что, ну, как пример, была у нас такая ситуация, что там руководитель в области, ну, надо было купить котел. Он собрал совет, говорит, вот так и так, надо купить, надо так надо. И вынесли постановление совета. И он пришел к депутатам, глаз народа, такой вот надо котел. И да, и все депутаты сказали, ну, раз глаз народа, то так, что мы против? И мы понимали, что этот котел не совсем хороший. Он, конечно, отработал своих 10 лет, да, но это был голос народа, поэтому...
Подождите, а были ли ситуации, когда народ приходил, что-то просил, и депутаты говорили, извините, но у нас есть вот бюджет утвержденный, мы просто не можем на это потратить деньги сейчас. Такие случаи тоже были?
Ну, были, да, конечно, скажем, вот я рассматриваю протоколы Рогольской совета, да, который они говорят, вот надо почистить там такое небольшое озеро, да, но на это нужно там более чем 100 тысяч евро, да, говорит, мы это сделаем, но не сегодня, но когда люди знают, что это самоуправление сделает, вот приоритет не... Я не согласен, что с опцией, что нету денег, да, у нас навсегда денег. На данный момент у нас другие приоритеты, да, но это приоритет, но не приоритет номер один. Я не согласен то, что вот там Министерство образования закрывает школы. Нет, это не так. Я не видел, я не слышал ни одного ситуации, как бы, чтобы Министерство образования закрыло школы. Открывают и закрывают школы самоуправления. А почему они...
Вот видите, у нас, к сожалению, вот такие есть моменты. Но вы знаете, Сергей, последний вопрос, который нам нужно обсудить, будет еще с гостями. Не видите ли вы угрозу, что некоторые политические силы либо напрямую, либо через своих каких-то людей могут создавать проблемы для работы самоуправления вот через такие советы? Именно политическая составляющая.
Да, через советы могут создаваться политическая конкуренция, да, но любая здоровая конкуренция это только хорошо для руководителя самоуправления. Здоровая конкуренция это всегда хорошо.
То есть вы не видите в этом проблемы, да?
Нет, если я буду слабый, тогда каждый ветерок, ощущение листвы не будет пугать, но меня это не пугает.
Да, спасибо, нам пожелайте такого же, чтобы мы не под этим ветром тоже как-то выстояли, корни у нас были сильные. Спасибо вам, Сергей. Вопрос политического влияния. Да, потому что, ну, мы знаем, что сейчас это может быть. Видите ли вы, Марис, в этом проблему?
Ну, я пока не вижу в этом проблему, но я вижу в этом очень большую перспективу. Потому что до сих пор этот первый опыт этих первых 2 лет, это только такое, начало всего этого процесса с советами. И во многих случаях есть, конечно, риск, что советы умрут. В том плане, что если что-то не финансируется, и не способствуется как-то, что это не всегда очень долго существует. Но на данный момент есть как бы три основных функции, которые появились. Это одна, это действительно консультации, уточнение. То есть то, что необходимо, прямая это консультационная функция. Вторая – это политическое соревнование, некоторые готовятся, не очень много пока. Это единичный случай, когда чисто видно, что готовится к следующим выборам в самоуправлениях. И иногда это активисты, которые используют уже этот вопрос, чтобы все время быть в центре внимания, чтобы все время как бы заботиться об этом. В будущем это должно развиваться, если от индивидуального представления. Пока что представление такое, что какой-то индивид захотел быть в совете, у него есть личные какие-то интересы о территории, и он там как бы себя представляет. Но это такой форум, где могут действовать политические партии и где могут действовать неправительственные организации, множество этих ассоциаций и все остальное, которые добиваются каких-то своих целей на местах. И третье – это экономические какие-то местные результаты, которым заняты эти советы. Но то, что в будущем, то есть организованное гражданское общество может включиться не только в выборах на Европейский парламент и на национальный, а очень сильно и на самом маленьком размере, на размере волости и маленького города, и там как-то это только положительно, потому что эти люди обретают какой-то опыт, они более готовы уже быть в самоуправлении.
Да, но я все-таки, вот Марис не видит здесь каких-то, да, ну, таких противоречий. Господин Буров, но мне кажется все-таки, когда политический активист некий, не будем там на кого называть, пытается стать центром внимания, тем самым заработать себе политический капитал и даже тормозить работу нынешнего Думы, то это не то же самое, что жители, которые пытаются там решить какие-то свои дела по улучшению района. Вы видите здесь разницу?
Да, вижу. Я с вами согласен. И, конечно, если мы вот этого представителя вот этого района, этой территории, то мы сразу можем понять по его словам, что это политически ангажированный человек или нет. И если он политически ангажирован, ну, против вот этой власти, скажем, против меня, да, ну, ладно, я его так и воспринимаю, так с ним говорю и пытаюсь ему объяснить, если ему это нужно. Потому что многие такие, которым не нужно объяснять, он все равно знает, что он прав, и он даже от меня ничего слышать не хочет. Проблема в другом, что если жители видят, что вот руководитель этого совета, в общем-то, вот этой структуры политически ангажирован, то другие уже тогда жители не хотят туда идти. И, например, ну, если мы вспомним Ригу в 2020 году, когда были внеочередные выборы, были активны, и это было видно по результатам выборов партии прогрессивных, когда люди молодые, в основном активные, может быть, критикующие все, мы все снесем до основания.
Вот затем?
А вот затем и многоточие, да? И в это время, когда видя, что такие люди пришли к власти, уже другие люди, которых другой опыт, другой подход, не такой, может быть, там активный, мягко выражаясь, да, они не шли в эти общества. Поэтому, конечно,
то есть
очень
это,
было
это
бы
не абстрактная ситуация, правильно?
Да, абсолютно верно. Да, очень было бы желательно, чтобы все-таки мы не забывали, что самоуправление это в первую очередь хозяйственная структура, это не политическая арена. Вот в Сайме там уже политика, здесь это все-таки хозяйственная. Если мы говорим, за что нас будут выбирать через полгода, но мне бы очень хотелось, чтобы главный был критерий прагматизм. Хозяйственный подход, да, и, ну, когда, например, меня часто с иронией даже на латышском пишут русскими буквами «хозяйственник» в кавычках и очень сильно иронизируют по этому поводу с сарказмом, а я на это не обижаюсь, я этим горжусь, потому что, да, я знаю Ригу, да, Если у меня есть определенная узнаваемость, это не благодаря тому, что я там, как Че Гевара, пламенно говорил с трибуны. Это благодаря тому, что у меня конкретные работы. Вот снять эту политизацию и говорить конкретно вот об этом районе, что нужно вам, вне зависимости от вашего социального статуса, от национальности, потому что ямы на дорогах или ямы вот в этих внутриквартальных территориях, они для всех одинаковы. Угу. Проблемы отопления, коммунальных услуг тоже для всех одинаковы. И для богатых, и для бедных, и для людей любой национальности.
Это
вот
я
говорить
с вами
только о хозяйственном.
Да, я тоже с вами согласна, потому что вот эта политическая карта, вот эти национальные вопросы, они очень часто используются в наше время, и спустя 30 лет они продолжают активно вот быть таким политическим оружием. Ксения Мирова, у нас вот, когда мы как-то говорили о том, надо ли вообще Латвии как-то менять систему выборов, может быть, в самоуправлениях сделать мажоритарную систему, когда часть людей выбирает очень конкретного человека в Думу. И у нас сидел господин Валькионас, который является от Биржая как раз тем самым человеком. Он рассказывал, как у него это произошло. Да? Там, конечно, нужно быть не бедным человеком, к сожалению. Но все-таки, может быть, это та самая альтернатива, как вам кажется, которая будет лучше работать, чем советы жителей?
Я думаю, что раздельный метод. И мажоритарный, и пропорциональный. Ну, оба.
Партийный список.
Да, партийным списком. Потому что, есть все-таки разница, чисто регионально тоже, и это самое будет лучшая модель, я думаю. А если отступить потом вопросу, создадутся ли из этих советов чисто политические какие-то там аспекты. Я думаю, что, как всегда, где-то это будет, где, искусственно, может, там какая-то конкретная партия или группа будет работать на это. Но это не будет по всей Латвии так. И к тому же, одна из проблем в выборах у нас по данной модели, конечно, если это не модель, где государственный город, Валспилсет, то обычно в Новоде, все-таки там абсолютная большая часть, без разницы с каких партий, но все равно большая, самая большая часть будет от центра выбрана. И эти территории, периферии, у них очень малая возможность вообще выбраться, да, выбираться, да, выиграть на этих выборах. Места там не столь много в Думе, но, может, один-два будет таких активных людей, которые будут выбраны, но не больше. А Рига – это отдельная модель, там парламент, да, это все-таки большое количество депутатов, и там уже там могут быть такие конкретные какие-то политические игры, да, там может там создать какие-то местные советы специально там на следующий выбор, чтобы их продвинуть как-то, да.
Да, там то есть варианты 5-10 есть.
5-10 человек там много влияет. Да.
Может быть, вы очень коротко, потому что у нас осталось буквально, вы за эту, скажем, для уровня самоуправления все-таки мажоритарную систему, которая выбирает тех людей, которых знают те самые жители регионов, если коротко, да.
Я считаю, здесь не то, что запротив, здесь нужно начать дискуссию. Так же, как, может быть, начать дискуссию о выборах мэра. Но это вообще отдельный разговор, потому что мы говорим мэр, а закон о самоуправлении говорит, что председатель Думы мэром не является, и у него таких полномочий нет. Мы говорим об этом так, по понятиям, да? Но я думаю, что об этом нужно дискутировать.
Да, вы глава комиссии Сейма по делам госуправления и самоуправления. Так это точно. Ваши компетенции начать дискутировать.
Так точно.
Прекрасный вывод. Ларис, ваш тоже буквально одну минуточку.
Когда прошла предыдущая большая реформа, мы очень сильно старались продвигать смешанную систему, когда часть выбирается из...
Угу. Это и есть, да.
Часть выбирается пропорционально.
Вы считаете это правильно,
но
да?
В целом это ответ был негативный как раз со стороны депутатов парламента тогда, потому что они чувствовали, что надо одинаково. А если делать одинаково, то есть литовская система, то надо пересмотреть конституцию, потому что там сказано, что вычеркнуть слово пропорциональные выборы можно только при всенародном голосовании. Так и это осталось нерешенным, но тогда и сейчас это действительно вопрос, что представительство этих маленьких территорий не гарантировано.
Я хочу сказать так, в заключение, что у наших слушателей есть такая возможность, если вы живете в каком-то самоуправлении, быть вовлеченным в совет жителей, вы имеете право это по закону, для того, чтобы не только следить за работой самоуправления, но критиковать ее, выдвигать какие-то здравые предложения. Это тоже важно. Быть таким партнером, наверное, самоуправления в тех делах, которые касаются лично вас, ваших соседей, вашей семьи и вашей территории, в которой вы живете. Потому что если не вы, то кто? У меня остается вот такой вопрос. Марис Пукис, старший советник Союза самоуправления Латвии. Спасибо вам огромное, что пришли, поговорили на эту тему. Янис Ирбе, парламентский секретарь Министерства климата и энергетики. Спасибо вам огромное. Олег Буров, глава комиссии Сейма по делам госуправления и самоуправления. Спасибо, Олег,
спасибо
вам большое.
Спасибо вам, Ольга.
И Сергей Максимов, председатель Балтской краевой думы. Был. У нас много было слушателей, вопрос слушателей по тем вот этим политическим моментам, которые есть, но я их обговорила, поэтому я зачитывать не стала. И спасибо тем нескольким людям, которые написали слова в мою поддержку. Я очень ценю это. Спасибо вам большое. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Александр Шайцанов. Завтра обязательно подключайтесь в 12:10 на открытый разговор. Сегодня всем удачного дня.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.